Это «Радио Спутник». Мы продолжаем. Алексей Красильников меня зовут. Приветствую всех наших слушателей. Быстренько напоминаю про приложение «Радио Спутник», которое можно скачать, быть в курсе всего происходящего, там уже задавать вопросы. Про наши видеохостинги ВКонтакте, Одноклассники, Рутюб можно заглянуть, посмотреть трансляцию из нашей студии. Ну и телеграм-канал «Радио Спутник» — место для самых примечательных цитат гостей нашего эфира, которых в прямом эфире бывает предостаточно. В этом же часе все-таки, да, Джонсон, наверное, на выход. Отставка премьер-министра Великобритании к четвергу стало вопросом времени, после того, как более 50 сотрудников правительства покинули свои посты в течение 2 суток, и некоторые из которых буквально за день до того получали эти назначения. Призывы в отставку уйти интенсифицировались, но Джонсон вроде как держался. Формально консервативная партия в мае не оказала ему вотум недоверия, но там поддержка оказалась чисто формальной. Вроде как год у него оставался на то, чтобы дожить до следующего процедуры вотума недоверия, но Джонсону уже очень стали активно припоминать многие скандалы последнего времени, среди которых поведение, мягко говоря, поведение во время коронавирусных ограничений. Ну и ожидается его обращение к стране в течение дня, в течение четверга и, по некоторым данным, после разговора с председателем руководящего комитета партии. Джонсон таки согласился на отставку. Правда, хочет еще побыть премьером, пока не будет избран новый лидер партии, но всю эту ситуацию уже комментируют, как в прошедшем времени, в частности, активизировался лидер лейбористов Кир Стармер, который уже обвинил партию Тори, партию консерваторов, в том, что стране за 12 лет у власти был нанесен масштабнейший ущерб. В общем, будем разбирать эту ситуацию в эти полчаса. Возможно, кстати, что-то будет приходить прямо в течение этой программы, этого эфира. Будем обязательно обращаться к сообщениям, к новостям, к мнениям, к информации. Наталья Еремина с нами на связи, профессор СПбГУ, доктор политических наук. Наталья Валерьевна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Наталья Валерьевна, разрешите, может быть, такой гипотетический вопрос на будущее, но тем не менее. Вот долгое время любил спрашивать британоведов, тех людей, которые следят за британской политикой, есть ли сейчас в Великобритании кто-то, человек, который способен иметь такую же энергию, такие же ресурсы и такой же авторитет, как Борис Джонсон, чтобы в крайнем случае, если что, его заменить. И долгое время говорилось, что как-то за Джонсоном никого нет. К сейчас, к лету 22 года такой человек нарисовался, учитывая, что отставка Джонсона не выглядела чем-то неизбежным, чем-то невозможным. Ну и к четвергу вот этой недели прямо уже выглядит фактически чем-то уже практически состоявшимся.
На самом деле проблема как раз и заключается в том, что нет человека. Понимаете, британская политика – это политика согласования, это согласованная политика. По большей части политика компромисса. Ни одна партия на самом деле не будет рисковать вот своей репутацией, ущербом, выдвигая вотум недоверия. Это означает, что возник очень серьезный политический кризис внутри самой партии. Это означает, что партия не может предложить компромиссную фигуру. Если бы был такой человек, то, собственно, я думаю, что вопрос можно было бы решить еще иным способом. А значит, соответственно, согласовать пока кандидатуру не представляется возможным. При этом против Бориса Джонсона нарастает сопротивление в рядах самой партии по очень многим позициям. И даже не столько по позициям внешней политики, понятно, что внешняя политика, он прикрывает свои грехи внутри, во внутренней политике. Но дело в том, что Джонсона на этот пост назначали именно для того, чтобы он провел Брекзит. Он его провел. Мавр сделал свое дело, Мавр может уходить. Но поскольку вот за этим Мавром, второго Мавра, который должен тоже что-то сделать, и, соответственно, таких задач сейчас гораздо больше, и они, в общем, неизмеримо грандиознее, чем задача Брекзита, потому что здесь идет речь о реализации той же самой концепции глобальной Британии и повороте в Азию, который британцы осуществляют, и контроль на флангах европейских, которые они делают как страна-член НАТО, как, собственно, главный партнер США, по сути дела. И вот эту позицию надо им в Европе удержать. То есть они над Европейским Союзом в данном случае выступают и свою стратегию реализуют. Кто будет вот эту повестку выполнять? Вопрос в этом заключается, потому что британское благополучие основывалось именно на внешней политике, на активной торговле, на то, что сохраняется содружество наций, на то, что они входили в разные экономические зоны, в том числе в ЕС, пока это им было выгодно, и прочее, прочее. Они получали возможности для военных заказов, поскольку были сотрудники, так сказать, соратники США по НАТО и так далее. То есть они реализовывали свои конкретные задачи через разные международные институты и в основном получали благодаря этому возможность для расширения финансовых услуг, для участия в перераспределении финансовых потоков мировых и так далее.
Наталья Валерьевна, вот, разрешите здесь немножечко уточнить, а в чем тогда Джонсон-то сломался? Вы перечислили вещи, которые вполне себе активно сейчас реализуются, которые продвигаются. И Британия действительно какие-то новые союзы и двусторонние отношения пытается налаживать. В международном вы внешнеполитический фактор сразу обозначили как такой работающий. Тоже очень много всего. Про то, что у Великобритании просыпаются, в хорошем смысле слова, старинные имперские амбиции, тоже много говорилось. Но так это же вот, пожалуйста, это Борис Джонсон. Что-то, значит, его сломало? Но неужели, правда, вечеринка вот эта пьяная?
Нет, я думаю, это совокупность заслуг, так скажем, в кавычках. Проблема заключается в том, что британская элита не понимает, что сломалось. Угу. А ведь мы должны отметить, что если ранее эти инструменты, которые использовали британцы, приносили пользу экономике страны прежде всего, и британцы получали большие барыши, так скажем. А вот сейчас вот эта активность внешнеполитическая, в том числе и военная, вдруг перестала приносить эту пользу. И британцы столкнулись с инфляцией, с ростом цен. Британцы недовольны. Причем это же сопровождается, эти же события следуют сразу же за ковидными ограничениями, за масштабным локдауном. И люди уже тогда понесли значительные потери, экономические прежде всего. А сейчас их фактически вот добивает новая ситуация.
Наталья Валерьевна, а я если правильно помню, а я вроде хорошо это помню, это было к финалу чемпионата Европы по футболу, Великобритания первой сняла все ограничения как раз к финалу, год назад, почти день в день.
Да, да, кстати говоря, они очень в этом смысле, даже Борис Джонсон вообще-то был против того, чтобы вводить локдаун, но я понимаю, что согласовали все-таки его ввод, и там не было таких жестких ограничений по многим позициям, как они были в других странах Европы, ну, в Европейском Союзе прежде всего. Но, тем не менее, тот ущерб, который уже был нанесен, он был значительным именно по той причине, что еще не все компании перестроились после Брекзита, да, то есть, но должен уже был быть переходный период, в ходе которого можно было эту перестройку провести, и правительство выделило даже субсидии на эти программы. А тут наложился вдруг ковид. И понятно, что вот те объемы финансовой помощи, которые были зафиксированы на перестройку в результате Брекзита, во многом были, вот эти планы были смешаны из-за ковида, ковидных ограничений. И не удалось реализовать очень многих из тех положений, которые должны были быть реализованы. А вот сейчас, так сказать, новый удар по экономике страны, и прежде всего, поскольку мы говорим о глобальной экономике, то здесь вот эта взаимосвязь больше не работает, так как она работала ранее в одностороннем порядке в одни ворота. То есть раньше это было, так сказать, возможности дать участие, и тогда, соответственно, получать возможности для прибыли, создавать, кстати, вот для себя ресурсные возможности. Сейчас это так не работает. И вот в этом контексте возникает проблема. Никто не понимает, кого назначить еще и по той причине, что непонятно, почему это сейчас не работает. Почему это не работает так, как работало прежде? И почему британцы, даже проведя активную внешнюю политику, сталкиваются с ограничениями? Они не могут реализовать всех целей, планов, которые они бы хотели бы перед собой ставить. На постсоветском пространстве они встречаются с Россией и отворот-поворот по многим проектам. В Азии, Китай, и тоже. И, соответственно, возникает ощущение того, что уже не хватает им ни мощи, ни ресурсов, ни, так сказать, даже интеллектуальных ресурсов для того, чтобы побороть эту ситуацию. И вот они концентрируются локально на каких-то конкретных точках, бьют по ним, бьют и бьют. Но это, кроме истощения, ни к чему не приводит. Вот непонятно ни стратегия, да, в общем-то, в целом. Понятно, что нужно реализовать глобальную Британию. Но непонятно, в общем, каким образом к этому двигаться. Непонятна тактика, да, что конкретно нужно принимать по каждому направлению, чтобы реализовать эти усилия, и как это в итоге отразится на внутренней политической жизни. Понятно, что никто не откажется от идеи глобальной Британии, это действительно такая имперская идея для британцев, и очень многие гордятся.
В хорошем смысле слова, абсолютно упомянул, конечно. Наталья Ильич, а разрешите такой момент тащить? Все-таки я озвучу вот слова, которые вот зреют, я уверен, у многих. И из того, что вы перечислили те проблемы, которые навалились действительно за два года коронавирусных, до того и по Брекзиту. Но сломал-то, получается, что Джонсон Путину проиграл опять? Ну, потому что вот эти все меры, которые предпринимаются сейчас, шаги, которые предпринимаются сейчас, активность, которая сейчас, инфляция, которая сейчас, это же все из-за решений, связанных с украинским вопросом.
Да, конечно, это, собственно, они сами себе и вот в том смысле испортили жизнь, потому что антироссийские санкции вводили именно эти страны, а не Россия против себя, поэтому это, собственно, выстрел себе же в ногу, что тоже очень серьезно путает им планы и позиции, влияет на позиции политического эстаблишмента Британии. Получается, да, вот недооценка России, да, в общем, понятно, что рейтинги строятся на основании доверия некого экономического в возможностях акций, да, вот этого финансового капитала, который с излишком присутствует, например, в Британии, да, российская экономика в этом смысле недооценивали, считали, что очень легко можно действительно ее обрушить и на своих условиях уже заключать те договоренности, которые будут нужны, опять же, для их экономики, чтобы она воспряла духом. Но вот не получилось. Вот в данном случае это не сработало. В 90-х годах, да, сработало. А сейчас этот сценарий уже не сработал. И поэтому предложить что-то новое никто из них не может.
Валерия, буквально да, микровопрос. Но я вас правильно понимаю, что это сработало тогда, не сработало сейчас, и никто не понимает, почему. И вот это и становится проблемой.
Проблема в том, что они не понимают, почему, да, они до сих пор не могут понять, почему. Ну, понятно, но нам-то понятно отчасти почему, потому что, да, российская экономика не была столь глобализированной, да, и поэтому она терпела, так сказать, ущерб в одиночку, да, из-за на ее уже, так сказать, развалах кормились все прочие. А вот сейчас, когда она глобализирована очень серьезно и участвует в всех логистических цепочках, ее выбивание, несмотря на то, что они считали, что ее рейтинг достаточно низок, и это не принесет никакого ущерба, оказалось, что они сходили из ложных рейтингов, из ложных оценок экономического состояния той или иной страны. И они даже ложно оценивали свое собственное экономическое состояние. Вот, а пересматривать рейтинги они не могут, потому что критерии, они уже сложились определенные. И как толком понять, что представляет российская экономика, просто не представляется для них возможным. Да, и поэтому инструментов нет ни почитать, ни оценить, ни осознать. Вот. Военно-политический фактор, кстати говоря, они российские тоже сильно недооценивались всегда. Поэтому, что удивительно, но это факт. Потому что, если
Наталья Ильина, времени, да, к сожалению, так много. Скажите, пожалуйста, такой еще вопрос, точнее, ответ на вопрос. Что-то сейчас в оперативном режиме британское правительство, консервативная партия, уж я не знаю, какие еще другие круги и элиты могут сделать, чтобы, ну, ситуацию наладить, исправить, стабилизировать?
Самый простой способ, как они сейчас полагают, это просто сместить премьер-министра.
Ну вот кроме
Но это очень слишком простой вариант, и вряд ли инструмент так вот активно будет работать, потому что, опять же, ну кто там? Там неочевидные фигуры за ним. Если Ли Страсс, ну, сомнительно, что что-то изменится.
Это из очевидного,
да, и,
кстати,
в общем,
да.
Кого не возьмешь, нет, ничего не поменяется. Поэтому в данном случае это просто перетасовка фигуры без всяких изменений.
А ожидания какие-то внутри вот этой самой британской политической верхушки, какие возможны? Вот просто дело в том, что несколько раз в течение последних нескольких лет переизбирали парламенты. В той же Великобритании переизбирался, в Израиле переизбирали, в Италии, по-моему, в нескольких странах, прям вот-вот-вот, в Болгарии раз за разом, ну, подбирал себе премьер-министра. В Великобритании что-то возможно здесь пересобрать, переизбрать, переделать? Вот тут лейбористы сейчас очень, лейбористы, лидер активно выступает, Кир Стармер говорит, пора Британии новое, ну как-то начать с нуля, с новым лицом, что-то такое он сейчас требует.
Да, это к этому, конечно, тоже могут прийти, безусловно, поскольку речь идет действительно о таком уже затяжном политическом кризисе. Действительно, вот эти перевыборы, они всегда же говорят о том, что здесь, так сказать, ни одна партия не обладает ни внутри собой, ни внутри себя согласием, ни согласием с обществом. И нет даже такой политической силы, которая могла бы олицетворять позиция населения, граждан страны. Поэтому все партии, они в этом контексте оказываются раздробленными, разрозненными и внутри, и между собой, и, собственно, населением. Поэтому в данном случае мы не говорим о такой крепкой политической системе, говорим о том, что система начинает рушиться везде. Она начинает трещать по швам, мы это видим. И на первый план выступают именно те, кто отстаивает идеи как раз. Такого прагматизма, прагматического подхода, отказ от иллюзий, вот это очень важный момент, и сотрудничество, в том числе с Российской Федерацией. Вот это тоже очень интересный момент, потому что оценка взаимодействия с Россией будет очень критически важна для, как мы видим, не только экономического состояния той же самой Британии, но и, соответственно, политической стабильности. Но вряд ли британцы, британский политический эстеблишмент будет пересматривать отношения с Россией. Угу. И, в общем, он будет себя загонять все дальше и дальше в ловушку.
Наталья Валерьевна, вам спасибо огромное за подробный разбор ситуации. Наталья Еремина, профессор СПбГУ, доктор политических наук на Радио Спутник.
Телефон рекламной службы Радио Спутник. Плюс 7-495-956-065. Есть что сказать? Говорите. Плюс 7-495-95-95-91-2. Вопросы ведущим. Ваше мнение. Ваше слово. Нам важно это слышать.
Весь четверг, я так понимаю, в течение всего четверга в Европе, да и в Северной Америке тоже будут в основном следить за тем, как будет развиваться ситуация вокруг Бориса Джонсона, который вроде как, по некоторым данным, согласился на то, чтобы уйти в отставку с поста премьер-министра. Слишком уж много навалилось на него, и это решение может быть принято. Ожидается его обращение к нации в течение дня. Вот, собственно говоря, ждем. Что будет сказано? Станислав Бышок с нами на связи, исполнительный директор Международной мониторинговой организации ССМ, кандидат политических наук. Станислав Олегович, я вас приветствую.
Добрый день.
Слава Олегович, рад вас слышать. Спасибо огромное, что согласились с нами побеседовать. Вот в этой ситуации хочется про лично Джонсона вас тоже еще спросить. А для чего ему оставаться до осени, когда по некоторым данным переизберут лидера партии? Что у него сейчас-то в будущем?
Ну, смотрите, в завтрашний день могут посмотреть не только лишь все, как мы знаем.
Да, это правда.
Вот. Но, в принципе, это стандартная практика, это в любой стране, и в России, и в Европе.
А почему он тогда отдельно об этом говорит? Потому что дело в том, что вот комментарий из Шотландии пришел, Никола Стёрджен уже говорит, мол, ситуация далекая от идеала. Я не знаю, как это правильно в смысле трактовать, что если Джонсон останется до осени, то вот это далеко от идеала. Видимо, там и этим-то не очень довольны.
Нет, ну, Никола Стёрджен, она, собственно говоря, находится в оппозиции к Джонсону, к консерваторам. То есть, в общем, для нее любая ситуация, где консерваторы находятся у власти, будь это Джонсон или, там, не знаю, кто-нибудь еще, Тереза Мэй или Дэвид Кэмерон, это все будет далеко от ситуации. То есть это внутренняя такая уже история, связанная непосредственно с ее недовольством политикой Лондона. Ну, а так, да, действительно, это общее место, что когда правительство или глава правительства говорят об отставке, то, в общем-то, они дорабатывают до того времени, пока не формируется новое. То есть тут есть два варианта. Либо проводить досрочные выборы, но, наверное, решили летом не проводить их, а проводить осенью, когда, соответственно, все из огородов своих британцев, соответственно, вернутся обратно домой. То есть, в принципе, это такая стандартная история.
Допустим, подождем. Тогда еще получается Джонсону некоторое время все-таки вести этот корабль куда-то дальше. Что касается внутри политической, опять же, партийной ситуации, не знаю, борьбой это можно назвать или каким-то иным способом для развития, что сейчас могут предложить? Потому что решать нужно в оперативном режиме. Если я вас правильно понял, если другие комментарии послушать, почитать, ну, пересбор, перевыборы – это вполне себе невозможная ситуация.
Нет, не невозможно, но, как бы сказать, здесь у пространства, я не знаю, кто-то определяет, королева или каким-то образом там сам премьер-министр решает, или парламент, проводить ли выборы вот сразу, там через, не знаю, там неделю после отставки правительства, или ждать до какого-то времени, там дать им возможность проработать. Я не знаю, какая там процедура, но она 100% есть, учитывая, что это старая такая парламентская демократия, там что-что, а процедуры-то они точно соблюдают. Но что касается что консервативной партии, что их основных оппонентов-лейбористов, там пока, вот по крайней мере, на слуху нет какого-то такого единого, скажем так, кандидата, который бы заменил Джонсона, что в лагере его собственной партии, что у лейбористов, то есть определенная такая какая-то разочарованность, и, возможно, кстати, я не исключаю, что преемником Джонсона в какой-то перспективе может стать Джонсон же.
То есть вы имеете в виду он сам же или какой-то еще есть?
Я имею в виду тот самый Джонсон, просто потому что пока не видно какого-то, ну, то есть если было понятно, когда был, если был бы какой-то второй такой лидер консервативный, популярный в партии, который бы есть такой кандидат. А пока этого нет, и поэтому, в общем-то, как бы те сложности, которые есть сейчас в экономики, в общем-то, они вполне всем комфортно, что обвинить во всем правительство Джонсона и, точнее, члены правительства, уходя в последние сутки в отставку, они, в общем-то, намекали на то, что они не то что сами уходят в отставку, они хотят, чтобы ушел в отставку непосредственно Джонсон. Но, опять же, сейчас мы понимаем, что Джонсон в любом случае войдет в историю, даже если он не будет так переизбран, но все-таки это человек, при котором Великобритания на самом деле, так сказать, по всем документам вышла из Европейского Союза. То есть в 2016 году был у них референдум по Брекзиту, но потом долгие упорные переговоры, которые стоили там, наверное, карьеры Терезе Мэй. Но вот именно вышли так вот по-честному, вот как раз при Джонсоне.
Вообще, действительно, результат-то останется в памяти, вышли из Евросоюза, из состава. Как эти документы подписывали чуть не в последний предрождественский день, побыстрее, чтобы успеть, а это уже забудется. Слав Олегович, к вам вопрос к трансляции, к нам пришел, озвучу его. Может быть, не согласитесь, тоже любопытно ваше мнение. Почему британское политическое руководство рухнуло, как карточный домик, буквально за сутки? А вот за сутки ли оно рухнуло? Или вот там, знаете, уже подкопы-то были долгое время, а за последние сутки действительно что-то последняя капля.
Ну, я думаю, что как эффект примера, конечно, сыграл свою роль. Если бы ушел только один там, или два министра, например, консерватора, то тогда это вполне было бы терпимо, и все бы остались на своих местах. А когда уже такой вот эффект снежного кома, то тогда уже, что называется, неприлично. Когда все товарищи ушли, одному оставаться, вместе с Джонсоном, наверное, тоже никто бы не решился. То есть это тоже такая вполне себе психологически понятная такая история, связанная с массовым поведением. Ну, пусть эта масса будет такая небольшая, да, у члена правительства, но все равно понимаете, общее недовольство там Джонсоном, оно, не вливается автоматически в довольство или там желание, чтобы конкретно какой-то другой вот точно политик пришел на его место, который бы молча взял бы и исправил. В этом-то проблема, но, опять же, это человеческая слишком человеческая. Мы считаем, что вот у политиков, в отличие от обычных граждан, есть всегда план «Б», и они всегда говорят, что они недовольны там Джонсоном, они довольны, Ивановым. А вот Иванов вот как раз-таки не просматривается. В этом, наверное, такая загогулина внешней ситуации.
Скажите, пожалуйста, на ваш взгляд, а в принципе-то Британия может начать двигаться в каком-то другом направлении? Потому что, опять же, если обернуться к твитам, пока через Твиттер, через социальные сети многие выступают, в частности, тот самый лидер лейбористов Кир Стармер, который уже обвинил Тори в 12-летнем масштабном ущербе, нанесенном Великобритании, как-то принципиально что-то новое может появиться в политике Великобритании? В первую очередь, естественно, во внешнеполитическом направлении, но так вообще и по другим тоже областям.
Ну, здесь можно сравнить вот две главные англосаксонские страны, собственно, Великобританию и Соединенные Штаты. Вот приход совершенно неожиданного и экстраординарного Трампа, он принципиально внешнюю политику страны изменил? Да, наверное, нет. Наверное, нет. В этом как раз-таки некоторые сторонники теории заговора относят вот такое постоянство политики западных демократий с тем, что там есть вот
воображаемые... Некоторые моменты поменял. Я прошу прощения, с Ираном, например, Трамп там серьезно навалял всяких дров.
Да, но это ведь те действия, которые, во-первых, частично саботировались, а частично при следующем же президенте откатились обратно. То есть я говорю к тому, что вот есть определенная такая действительно преемственность в западных демократиях, но только преемственность основана не на генетическом принципе, когда царь сидит там десятилетия, и, в общем-то, у него одна и та же политика. А люди меняются, но при этом, общая линия партии, она остается...
Лица меняются, а делается то же самое.
Да, из этого некоторые делают вывод, что есть, существует какой-то заговор там элит, которые все управляют. Но мне кажется, тут скорее не заговор, или скорее, если вы все обучались в одних и тех же престижных закрытых колледжах, у вас, в принципе, более-менее общий взгляд на мир. Не очень плохой, он просто общий, потому что
схожий,
вы классово близки друг к другу.
Еще хорошее сравнение. Еще тоже вопрос предлагает в историю заглянуть. А прецеденты-то были, чтобы вот подобным образом, схожим образом разваливалось правительство, и что в итоге было?
Ну вот из новейшей истории Великобритании как-то я не вижу вот именно такого резкого развала правительства буквально там за сутки, да, или там за двое суток. Вот были ситуации, когда ультрапопулярные лидеры в прошлом буквально очень быстро теряли популярность и теряли выборы, допустим, как сразу после окончания Второй мировой войны потерял свой пост Уинстон Черчилль. Потом он вернулся, да. Но это было там через годы. Или, допустим, Шарль де Голль. Был супер популярен, а потом бабах, и, какое-то время он, соответственно, был в немилости у общественного мнения. То есть это, в принципе, бывает, но вот именно такое вот состояние карточного домика, которое мы наблюдали за последние сутки, наверное, это что-то новенькое.
Если уж немножечко за пределы Великобритании посмотреть, у нас минутка остается, можно ли ожидать, что где-то еще подобное может произойти, или уже происходит, или все-таки британская ситуация в этом смысле уникальная?
Ну, пока уникальная, потому что действительно вот и много есть уникальных лидеров, вот, которые как-то вот уникально себя ведут. Но, в принципе, повторюсь, что отставка правительства — это не значит, что все покидают свои офисы и правительство пустует, и страна встает и ничего
не делает. Там уже все покинули 50 с лишним человек. И, как говорится, end counting, и продолжают.
Я имею в виду, они покинули, но они остаются ИО. То есть ИО можно быть, ну, пока следующие выборы не назначены.
Слава Олегович, вам спасибо огромное за подробный разбор ситуации. Продолжаем следить за возможной отставкой Бориса Джонсона, премьер-министра Великобритании, который должен в течение четверга обратиться к нации. Ну а в эфире «Радио Спутник» прокомментировал ситуацию и возможную, опять же, отставку Станислав Бышок.